Доброе утро. Мы сегодня с вами начнем исследовать тему, которая, как вы уже поняли из названия, «Да приди Царствие Твое». Мы будем с вами сегодня говорить и рассматривать библейские тексты в разрезе вот этого библейского выражения «Царство Божие». Кто из вас уже прочитал там, ну, мой как бы комментарий внизу, ну, по отношению к этой теме, я имею в виду под видеороликом, то вы, наверное, обратили внимание, вот что я там написал, я сейчас прочитаю, да, его просто, чтобы было понятно причина, почему я решил затронуть эту тему. Вот. Привычка говорить общими библейскими фразами, не понимая их истинного смысла, приводит нас, верующих христиан, к глупой, бессмысленной вере, к фанатизму, а также к позору в глазах неверующих людей. Написано в Писании: «Проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот мы без конца и края проповедуем и проповедуем, вроде бы все правильно проповедуем и говорим, а проповедуемый нами конец не имеет ни конца, ни края. Это один из парадоксов современного христианства. А может быть, этого конца и не будет никогда? Я думаю, что такие вопросы тоже должны были бы возникать у нас, верующих. Может быть, мы занимаемся самообманом? Может, это какая-то иллюзия евангельской проповеди и вообще евангельской работы, да? Или же мы проповедуем совсем не то Евангелие, не Божие, а свое церковное, человеческое, которое и удобное, и приятное для нашей греховной натуры? Может, это нам, христианам, уже пришел конец? А если это так, то, может, о конце света нам вообще нет смысла говорить этому миру? Вот именно вот эта причина, да, вот эти мысли, вот эти мои размышления, переживания побудили меня поднять эту тему. Я не хотел бы говорить вообще на тему, хотя буду говорить, да, но я не хотел бы говорить общими фразами об общем христианстве, о том, что вот мы должны как-то так поменяться. Вообще цель того, о чем я говорю, вот хотя бы те, которые слушают меня, с которыми мы уже, можно так сказать, не один год знакомы, чтобы мы более конкретно стали понимать, какая задача Богом поставлена перед каждым из нас. Я хотел, чтобы мы вот вникли вот в это понятие, что такое Царство Божье, да, чтобы мы прониклись вот желанием войти в это Царствие. Чтобы это не получилось, что вот Царство Божие – это вообще разговоры о нем. Я что должен, хочу вам сказать, сколько бы мы ни говорили о любви, но если мы ничего не будем делать, никакой любви между нами не будет. Сколько бы ни пели песен, псалмов о любви, о мире, о счастье, о Боге, ничего это нам не добавит, я имею в виду, в приобретении счастья и того же мира. Поэтому цель моя вот в этом общении – говорить, побуждать, чтобы мы задумались, в царстве ли мы небесном или не в царстве, вне его. Я хотел бы, чтобы мы это поняли, потому что от этого зависит и благополучие, и мир, и радость, и счастье нас, наше, людей, которые окружают нас, да, от этого зависит и вопрос нашего спасения. И мы с вами приступаем к этой теме, и я еще раз напоминаю, чтобы мы, исследуя эту тему, задавали вопросом: в царстве ли я Божьем или вне его? Ну и сейчас мы начнем с вами наши размышления, рассуждения. Мы будем читать с вами библейские тексты и будем говорить, что такое Царство Небесное. И вначале, даже прежде чем я начну вам что-то читать и объяснять, комментировать, я хочу именно затронуть и попытаться, так будем говорить, сжато сформулировать, что такое Царство Небесное. Те, кто меня уже слышит не первый раз, наверное, помните, я и прямо, и косвенно всегда затрагиваю эту тему и всегда говорю и акцентирую ваше внимание, чтобы мы поняли, что такое Царство Небесное. Так вот, Царство Небесное – это не пища, это не питье, это не русский, не немец или еврей. Ну, знаете, есть люди, которые там, вот я вот такой-то национальности. Особенно это иногда звучит у евреев, да, вот мы народ Божий. Я хочу сказать, национальность не имеет никакого отношения, пусть даже еврейская, не имеет никакого отношения к тому, что такое Царство Небесное. Это не пища, я имею в виду, и буквальная пища. Некоторые понимают, что если я не ем там мясо, свинины, то я уже в Царстве Небесном. Далеко-далеко это не так. Пища, это имеется в виду, раньше ведь в Израиле пища, это было, вот были праздники, там были пища, там была пища, там было питье, и некоторые понимали, что вот я пришел, вот я поел, вот я попил, все, я уже в Царстве Небесном. Сегодня многие из нас понимают так, что вот поучаствовал в обряде, вечере, вот тоже там пища, пусть маленькая, чуть-чуть, да, но я уже в Царстве Небесном. Так вот я подчеркиваю, Царство Небесное – это не пища, это не питье, это не национальность, это не членство церкви. Я подчеркиваю, можно быть членом церкви, но можно никогда даже не иметь представления, что такое Царство Небесное. И я уж тем более говорю, и можно быть членом церкви, но никогда не быть членом Царства Небесного, и никогда мы его не увидим, как ушей своих без зеркала. Царство Небесное – это не пастырское служение. Царство Небесное – это не крещение, и не важно, какое там веничком или с полным погружением в воде. Царство Небесное – это не вечеря, и это не многоомовение. Царство Небесное – это не говорение на иных языках. Это не доктрина там Троица, Двоица, Единый Бог или не Единый. Царство Небесное – это не доктрина о том, что Христос – Бог или не Бог. Царство Небесное – это не праздник и не празднование праздников. Это не символ, это не праздничный день, это не пятница, не суббота и не воскресенье. Царство Небесное – это не принадлежность конфессии, типа я православный, я баптист, я адвентист там, или католик. Царство Небесное – это не мусульманин и не буддист, и не индуист. Это прежде всего человек. Я даже сказал бы, с большой буквы. Человек, подобный тому, о ком было сказано. Се человек. Это не животное, это человек с большой буквы, благородный, достойный уважения. Царство Небесное – это состояние души. Чем она наполнена, чем мы живем внутри себя, и что из вот этой нашей души исходит, добро или зло. Царство Небесное, как вы уже знаете, как написано в Писании, да, это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Я еще раз подчеркиваю, Царство Небесное – это, ну, помните, там написано «не пища и не питье». То есть, ну, вот все, что я перечислил, это туда можно подставить. Праведность, обратите, извиняюсь, Царство Небесное, обратите внимание, это праведность. Я говорил вам уже, праведность и святость – это синонимы. Это праведность, это праведные, правильные, добрые дела. Это человек, который живет добром и движим любовью. Это постоянный мир, который должен быть в душе человека того, кто входит в это Царство Небесное. Это мир, который ничем не может быть омрачен. Если я теряю мир, если я начинаю раздражаться, если на меня нападает паника, я в депрессии, и я верующий, я должен вам сказать, что ни о каком Царстве Небесном, что мы в нем находимся, не может быть даже и речи. Если мы грыземся, ругаемся, выясняем отношения, спорим, принимаем сплетни, распространяем сплетни, я уже не говорю обманываем, хитрим, воруем, прелюбодействуем и так далее и тому подобное. Мы не в Царстве Небесном, и это не Царство Небесное, хотя мы можем быть членами Церкви. Обратите внимание, радость, то есть болезнь, обстоятельства жизни какие-то удручающие, предательство друга, измена жены или мужа. Ну, что-то в жизни может происходить. Трагедия в государстве, развал, дефолт, да, война. Обратите внимание, ну, тут речь не идет о том, что война идет, а я радуюсь. Речь идет о том, что я не впадаю в панику. Если нет войны, кто-то нападает на меня, допустим. У меня должна быть постоянная радость. Солнечное настроение должно быть нормальным, естественным, ежедневным настроением настоящего христианина, который является членом Царствия Небесного. Для чего я акцентирую ваше, наше внимание на вот этих словах? Потому что у нас, извините, вот произошел какой-то сбой в нашем сознании. Вот то, о чем я сейчас вам говорил, пища, питье, обряд, там, крещение, доктрина какая-нибудь, день праздничный, да? У нас уже это все ассоциируется с тем, что это и есть Царство Небесное. Хожу в собрание, даю десятую часть, да? Не краду, не убиваю, не прелюбодействую, а все остальное, как говорится, и говорю при этом, благодарю, что я не в той церкви и не такой тупой, как вот тот или вот та, да? Я вам должен сказать, это молитва фарисея, который думает, что он в Царстве Небесном, что он достойный этого Царства Небесного. Так вот, я хочу сказать, еще раз напомнить. Мы можем быть членами церкви, мы можем быть пастырями, учителями, пророками, да, в церкви, не Божьими, конечно, и при этом никогда не быть в Царстве Небесном. Важность в чем заключается, вот то, о чем я говорю, чтобы мы сместили акцент, чтобы мы поняли, что мы должны быть членами Царства Небесного, а не членами Церкви. У нас все перемешалось. Мы не вникаем, мы не рассуждаем, мы не задаемся вопросами. Мы вот просто привыкли. Хожу, венчался, крестился, принимаю там вечерю Господню, все, я в Царстве Божьем. И человек спокойный, потому что думает, что он все выполнил, и та проповедь Христа о Царстве Небесном, она уже воплотилась в нем. Почему? А потому что я крещенный, а потому что я хожу, не пропускаю, а потому что ем вечерю, и потому что еще по евхории и миссионерской деятельностью занимаюсь. Это самообман, который мы либо сами себе внушили, либо нам это объяснили, и таким образом мы подпали под это нехорошее влияние. Что еще хотелось бы сказать по поводу Царства Небесного? Да? Царство Небесное – это Бог внутри человека. Это присутствие Бога внутри человека. Это божеское естество, это атмосфера этого естества, которым мы можем жить и дышать, испытывая то блаженство души, которое царит в самом Боге. Я подчеркиваю. Царство Небесное – это когда Царь Неба царствует на престоле моего сердца, то есть внутри меня. Следовательно, если Бог со своим божеским естеством, с той атмосферой бесконечной любви присутствует во мне, то я это могу испытывать и могу жить и наслаждаться вот этим блаженством. Царство Небесное – это премудрость Божья, которая тесно переплетенная или переплетена с Его безграничной любовью. Царство Божье – это любовь, которая не имеет ни малейшего оттенка зла и которая никогда не перестает, а только бесконечно развивается и умножается. Царство Небесное или Царство Божие – это глубочайшее понимание психологии человека, его внутреннего мира. Это умение пользоваться этим знанием во благо всем нам, и себе, и ближним. Помните, любовь не делает зла ближнему, ну никому, никогда. Царство Небесное – это наличие вот этой мудрости Божьей, да, и это умение и способность Бога влиять на нас и облагораживать нас. Так вот, вот это царство, вот эта способность, вот это умение, оно должно и у нас появляться. Вот как Бог влияет на человека, имея вот эту любовь и вот эту мудрость. Если Бог внутри нас и Царство Небесное внутри нас, то вот эта способность влиять на другого человека, облагораживать его, она должна быть и у нас. Вот вчера вечером я отвечал на один вопрос и затрагивал из послания Ефесянам, да, затрагивал некоторые мысли. И там я говорил о том, вот как Бог нас в себя влюбляет. То есть, ну, не поймите, это не просто манипуляция какая-то сознанием и чувством человека. Это естественно, Бог любит нас. Вот какую Он позицию занял по отношению к нам, да, и вот каким образом Он приближает нас к себе. Я не буду это повторять, там, кто слышал, помнит это, кто не слышал, можете послушать, да. Вроде бы маленькие какие-то детали, но это способность Бога влюблять человека в себя и не тянуть, и не заставлять, и не насиловать его, а чтобы он сам влюбился, сам за тобой пошел. Эта способность раскрыта Павлом, и Бог как бы говорит о том через Павла, что вот эту способность, вот эти дарования Бог может дать каждому из нас, и мы должны уметь владеть этими способностями, должны обладать этими способностями и уметь их применить. Дальше. Вот то, о чем, сколько я уже говорю со всеми теми, кто меня слушает, да, вы знаете, я говорю об этом царстве и говорю довольно постоянно, да, кто слышал, там вот есть как бы диск, DVD или на несколько дисков разбито, 86 тем в самом начале, как я когда-то говорил, и которые распространялись на дисках, да, компьютерных. Я говорил и там поднимал такой вопрос, что такое Царствие Божье. Но вы знаете, когда мне приходится вот встречаться с людьми, которые говорят, да, я слушал, мне понравилось, и когда я смотрю, слушаю, да, человека, вижу его поведение, я просто, вы знаете, меня это до глубины души трогает, и я понимаю, что человек, да, соглашался, да, кивал головою, а судя по разговорам, по поведению, по характеру, я вижу, что он этого не понял. Поэтому это еще одна из причин, почему я решил поднять эту тему, потому что эта тема, можно сказать, центральная. И тема, которую мы должны понять и понять правильно. И это тот вопрос, та тематика, которую мы должны, или то Евангелие, которое мы должны представить этому миру. Так вот, даже все то, о чем я с вами говорил до сих пор, это еще далеко не Царство Божие, которое внутри нас должно быть. Это только разговоры, поймите. Вот то, что я вам говорю, кто-то бы сказал, ну вот Саша, наверное, в Царстве Небесном. Так я вам говорю, мои разговоры, какие они не были бы правильными, да, по поводу этого Царства Божия, это еще не говорит о том, что я в этом Царстве Небесном. Это я только говорю, а вот в Царстве я или нет, вне этого Царствия, об этом свидетельствует мне моя совесть, мое поведение, мои слова, мои привычки, мои интересы. Чем я живу? Вот если я живу вот в соответствии с этим Царствием, о чем мы с вами будем сегодня и не только сегодня говорить, то тогда я в Царстве. Если у меня мир, который не нарушается ничем, это уже хороший признак о том, что я могу принадлежать к этому Царствию. Если у меня радость, и меня никто не может омрачить и загнать в какое-то дурное состояние души, да, это похоже на то, что во мне Царство Божие. Если этого нет, если у меня тревоги, переживания, волнения, я уже не говорю там раздражения, ну пусть даже я буду, не знаю, там в 100 раз больше говорить об этом Царстве Божьем, я в нем не состою. Как можно говорить о Царстве Небесном, о том, как в него входить, да? Как можно об этом говорить, не будучи самим в нем? Так вот, повторяю, мои разговоры о Царстве Небесном, вот эти все проповеди, это еще не говорят о том, что я в этом Царстве. И тот, кто слушает меня и слушал, но если это еще не применено в жизни и не стало естеством человека, этот человек тоже еще не в Царстве. Вот эти мои проповеди, мои разговоры, мои размышления об этом Царстве, это только попытка, моя попытка, уже извините за это слово, заставить вас задуматься над этим царством, над этим понятием, чтобы мы поняли, что это такое и как его приобрести. Это попытка побудить, ну, попытаться войти в это царство, в состояние вот этой души, да. Это попытка вас открестить, тоже извините, от наркотической зависимости и привязанности к символам, обрядам, доктринам, крещениям. И вот только тогда, когда вы будете задавать или задаваться вопросами, как изменить свой внутренний мир, как наладить отношения с человеком, как подобрать к нему ключ, как избавиться от греха, да? Как приобрести мудрость? Вот когда вот этим будем жить, вот эти вопросы будут возникать, мы их будем поднимать, будем затрогивать и будем алкать и жаждать, ну вот понять и достичь вот этого состояния. Только когда у вас уже будет что-то получаться в жизни на практике, вы уже когда будете иметь реальные какие-то победные опыты, и вы ими начнете делиться в собрании, да? Вот только тогда я смогу легонечко, тихонечко, ну, чтобы никто не видел, порадоваться, что приблизилось к вам или к нам Царство Небесное. Если мы будем разобщенными, будем чужими, будем такими, будем говорить, независимыми, недружелюбными, если мы не будем коммуникабельными, не будем уметь с людьми общаться и влиять положительно, то я вам должен сказать, что не Царство Божие мы. Мы не в нем, мы в него не вошли. Да, я не хочу сказать, что в него можно заехать, как говорится, на карете. Помните, да, я потом буду уже конкретнее более говорить и вспоминать некоторые стихи. Входите в Царство Божие, как бы не, это, тесными вратами. Да, путь туда тесный. И теснота не в том, что действительно путь тесный, что где-то надо в какую-то щелку или трещину между скалами протискиваться. Вот эти тесные врата – это врата, которые будем так говорить, для нашей души. Гордая, надменная, озлобленная душа. Вы знаете, это как верблюд, который не может пролезть в вольное ухо. Мы должны понимать с вами, да, это не просто, знаете, на веселе, в прохладе и в качестве как прогулка мы можем войти в Царство Небесное. Это труд над самим собою. И кто его не применяет на практике, он туда никогда не войдет. Царство Небесное силою берется, вы помните, да? И только, добавляю это слово «только», и только употребляющие усилия восхитят, как бы похитят, заберут, приобретут его для себя. Еще о чем хотелось бы сказать перед тем, как мы конкретно будем приступать к исследованию текстов и будем рассуждать с вами на эту тему. Выражение Царства Небесного, о котором мы говорим и будем говорить достаточно часто, да, должно было бы быть идентичным выражению Церковь Божья. То есть фактически Церковь Божья, если бы она была Божья, это было бы равносильно через знак равенства, это равносильно Царству Небесному. Но дело в том, что Царство Небесное – это состояние души. А Церковь – это организация. И в ней, к сожалению, не проповедуется вот это состояние души. Единственное, до чего мы дошли, так это то, что это невозможно. Вот эти два выражения – Царство Божие и Царство и Церковь Божья, да, вот эти два выражения должны были бы быть синонимами, абсолютно идентичными понятиями. Так должно было бы быть такая задумка у Бога. Потому что Церковь Божья на земле должна быть посольством, представителем, представительством того Царства Бога, которое существует во Вселенной. Цель Бога в создании своей церкви на земле заключалось в том, чтобы страдающее человечество могло увидеть в ней, то есть как бы в церкви, да, увидеть и ощутить атмосферу счастья и всеобщей любви, которые царят во Вселенной. И чтобы, увидев и ощутив ее на себе, ну, имеется в виду те люди, которые страдают, хотят быть счастливыми, но не знают, как этого достичь. Они должны были бы где-то это увидеть, да, и прийти, ощутить ее на себе. И вот чтобы они, увидев и ощутив на себе вот это блаженство, вот эту атмосферу неба, которая в Церкви Божьей, да, вот этому человеку или этому человечеству захотелось бы присоединиться к этой церкви. И захотелось бы принять, ну пусть это будет в кавычках слово, гражданство Царства Небесного. Не гражданство баптистской, православной, адвентистской там, или католической церкви, а гражданство Царства Небесного, которое должно быть внутри нас. Гражданство Царства Небесного выдается на основании состояния идентичного, состояния души, идентичного той атмосфере, которая царит на небе. Так должно было бы быть, да? Но что мы сегодня несем этому миру? Вот я вам говорил, Царство Небесное – это вот это, а не вот то. А что мы несем этому миру? Так в том-то и дело, что мы несем миру не состояние души, потому что у нас этого состояния нет. А мы несем пищи, питья, обрезания, праздники, членство церкви, крещение, доктрины, вечери, что угодно мы несем, только не это. Так вот я говорю, вот мы вот это несем миру. И нам было бы неплохо задаться вопросом, почему церкви пустеют? Чем больше вроде бы проповедующих Евангелия, да, тем церкви больше пустеют. А христианство выхолащивается до неузнаваемости. И мы об этом с вами будем говорить и будем рассуждать. Чтобы понять уровень христианства, или любой другой религии, которая на Земле существует, я бы, как бы так сказал, сравните хотя бы глубину психологии романа Достоевского «Бесы или идиот». Ну, кто из вас, может быть, там фильм видел, может быть, книгу читал, да? Кто-то говорит, в книге более глубоко раскрыто, нежели в фильме, да? Ну, даже и в фильмах вот под названием «Бесы или идиот», да? Там тоже, должен вам сказать, глубина психологии вот тех персонажей, о которых описывает Достоевский. Так вот, я говорю, чтобы понять уровень христианства, то нужно сравнить вот то, о чем мы проповедуем, да, в наших церквах. Хотя бы с глубиной психологии, вот я имею в виду, глубина психологии – это насколько глубокий внутренний мир персонажей затрагивается Достоевским. Вот нужно сравнить вот эту глубину психологии, да, с тем, что мы проповедуем церковь. Сравните примитивизм верующих. Вот о чем мы говорим, что мы проповедуем, к чему мы призываем. Мы должны молиться. Ну хорошо. А как? А что такое молитва? А должны ли мы там слышать ответ или просто надо молиться Богу, как говорится, отбивать телеграммы? Нам надо перекреститься под другую какую-то фразу, там, не во имя Триединого, а во имя Единого, или во имя Иисусова, да? Мы должны иметь хороший хор, тоже очень важно, да? А вы ноги омываете? Вот мы встречаемся, правильно? А вы ноги омываете? Я подчеркиваю, Достоевский затрагивает глубины психологии тех личностей, которые являются там, ну, о которых описывает Достоевский, да, действующие лица этого романа. А у нас такое, вы ноги омываете, а у вас вечерю принимают из чаши или со стопочек, а вы креститесь двумя пальцами или тремя. У нас, обратите внимание, туда не ходи. Там заблуждение, там погибель. Сюда ходи. А чего у нас, на каком основании у нас спасение, там погибель? Да потому что мы с Богом. Потому что мы так решили. Мы проповедуем о чем? Что мы должны быть там, крещены Святым Духом. Говорить на иных языках. Тут на родных, как говорится, не можем договориться. Еще на иных надо. Нам надо, вот нам нужен вот этот дар иных языков, к которым мы стремимся. Наша церковь правильная, а ваша нет. Такой уровень, да? Вы погибнете, а мы спасемся. На каком основании? Давайте порассуждаем. Все понятно, вы погибшие. Дух Святой только у нас. А что такое Дух Святой? А чем мы докажем, что Он у нас? Хочется, ну, продолжить на таком детском примере. Один там, знаете, дети маленькие играются где-то в песочнике, и один другому говорит, мой папа, типа, капитан дальнего плавания, да, а тот берет и говорит, а мне папа купил машинку, а у тебя ее нет, допустим, да. Я это к чему говорю? Ну, с детьми понятно, вот такой уровень. Ведь, ну, у нас, у взрослых, вот приблизительно такой уровень. Мы взрослые дяди и тети, точно так же, вот мы спасенные, вы погибнете. Мы вот говорим на языках, а вы нет. Дух Святой у нас есть, а у вас нет. А почему? А на каком основании? Ответа нет. Сравните уровень, ну, наших проповедей. Мы ничего не можем. Обратите внимание, вот чему можно научиться с проповеди, что мы ничего не можем. Что мы спасаемся исключительно по благодати, по милости Господней. Что надо только молиться, верить и надеяться. Все. Обратите внимание, какое развитие ума, какая психология будет развиваться у верующих христиан. Грех непобедим. Чему можно научиться? Какое развитие, да? Но если грех не победим, нечего рыпаться, нечего думать. Отсюда и примитивизм наших проповедей, и примитивизм наших, как говорится, нашего сознания. Вопросы, которые мы затрагиваем, вот они вот приблизительно вот такие примитивные. Нет праведного ни одного, не полагайся на разум, не оставляйте собраний ваших. Кто не принимает вечерю Господню, того не примет Бог. А споры по поводу Троицы, Двоицы, там, единого Бога, да, только лишь свидетельствуют, насколько обмелело христианство, какой примитивизм в нем. И получается, с чем мы вообще обратимся к этому погибающему миру? А может, это мы погибающие, христиане? И из этого мира Бог воззовет вот таких вот Достоевских, там, таких, как Лев Толстой, допустим, да? И он или они начнут нас обличать. А мы его за то, что он там против нашего дня или не совсем разделяет наши взгляды по поводу какой-то доктрины. А может, мы его за такую ересь распнем? Как можно говорить о Царстве Небесном, о святости, о праведности, да? Если церковь в таком состоянии, а ведь церковь в таком состоянии, потому что предводители церкви, руководители церкви, священники, они этому учат народ. Слово «священник» – это слово, оно происходит как бы от слова «святой», «святитель». Никакой другой миссии, вот это пастор преподобный, это, да, я не знаю, я понимаю, почему его ввели, да, а не священник. Священник, он как-то на святость, ну, наталкивает хотя бы мысль, да. А вот пастор, ну, пастырь, это который хотя бы пасет, любит, заботится. А вот пастор, как и бакалавр, да, это что-то другое. Так вот, священник не имеет никакой другой миссии. И Бог на него другой миссии не определил. Он святой должен быть. Он должен быть святитель. Он должен уметь освящать людей, его подопечных. Бог свят. И выбирает на работу священника именно святого человека, чтобы тот сделал святым или святыми вверенных ему Богом людей. А он стал настолько преподобным пастором и настолько стал преподобным, что стал напрочь отвергать святость. И если он порочен, если он ничего не может сделать со своим характером, да, чему он будет людей учить? Поэтому, конечно же, и закономерно, что святость невозможна, он этому будет учить. Что бороться с грехом не надо. А что участие, что участие в обрядах и вера в символы церкви, ну, что это и есть самое настоящее истинное из истины, он об этом будет проповедовать. Все логично, все закономерно. Ну, сейчас мы более, это я все равно попытался так хотя бы, знаете, сделать такое, ну, как бы вступление, чтобы мы, ну, как говорится, имели уже определенный настрой в нашем сознании, в нашей душе при исследовании вот этой темы, которую мы с вами начинаем исследовать. Ну, что хочу сказать. Вы помните, молитва «Отче наш», да, всем известная, там есть такие слова. «Да придет Царствие Твое». Я когда... Ну, решил затронуть эту тему, и когда надо было ее назвать, была у меня такая мысль: а придет ли Царствие Твое? С вопросительным знаком. То есть, или когда же это Царствие придет Твое? Ну, претензии, конечно, не к Богу, претензии к тем, которые якобы в этом Царстве и якобы все делают, чтобы это Царствие Божие пришло. Молитва «Отче наш», да, характерно вот этими словами «да придет». То есть о чем эти слова говорят? Вот дальше стих этот говорит, да будет воля твоя как на земле, и, как на, и на земле, как на небе. То есть на небе царствие есть. Воля Божья там, как говорится, реализуется. И вот Христос говорит, чтобы вот эта воля и на земле, как на небе, тоже реализовалась. То есть, чтобы Царство Небесное, которое есть на небе, чтобы оно пришло сюда на землю. Конкретно куда? Вот в его церковь. Чтобы церковь, как я уже сказал, была этим посольством, этим представительством Божьим на земле. Помните, да, Павел пишет, что тварь с надеждой стенает и с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Тварь – это человечество, творение, которое страдает от войн, кровопролития, зла, измен, предательств, воровства, убийства, пьянства, наркомании. Я не говорю про все там, знаете, как говорится, пальцев не хватит ни на руках, ни на ногах. Страдает и мучится, ожидая откровения сынов Божьих. Обратите внимание, что это за откровение? Как достичь этого царства? Как освободиться от греха? Потому что не можем мы иметь царство Божие внутри себя, если там живет обида или недовольство. Я не говорю про большее что-то. Откровение, то есть как достичь свободы от греха. Церковь объявила, что это невозможно. А тварь стенает, и пусть стенает, потому что не дождетесь вы от нас никакого откровения. Не будет этого откровения. Нам дано откровение. У меня вопрос только, кем дано, да? От кого оно пришло, это откровение? Что мы бедные люди и ничего не можем. Что произошло в нашем сознании? Почему оно настолько извратилось? Почему те, которые молятся, да приди царствие твое, даже не понимают, что когда они говорят, грех непобедим, они как бы говорят, и не жди, и никогда оно, твое царствие, в нас не появится. Чтобы было понятно, о чем я сказал вот в начале, да, я вам прочитаю Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие». То есть фарисеи понимали, что Царство Божие будет на земле, что это не состояние души, это действительно вот Бог, там Сын Божий спустится на землю, сядет на царском престоле, ну как бы он из дома Давидова, сядет на царском престоле в Иерусалиме, и будет вот как обыкновенный царь править. Ну, он будет всесильный, всемогучий. Мы всех, как говорится, поработим, всех победим, всех поставим на колени, будем царственным народом, князьями и там еще какими-то боярами, да. И все будут поклоняться, все будут нам служить. Вот мы этого царства как бы ждем. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие», отвечал им. Не придет Царство Божие приметным образом. Я подчеркиваю, членство церкви – это приметный образ. Ну, в смысле, вот реально мы приходим, это можно не только приметить, это можем видеть, мы крестимся, нам руку пожимают, нас там поздравляют, да. Едим вечерю – это приметным образом. Стоит пастырь, блюдечко, хлеб там поломанный, да. Подходит, говорит, примите, едите, да? Это приметно. Праздновать воскресенье или субботу, или пятницу – это приметно. Это я для чего вам читаю, чтобы вы поняли. Царство Небесное не придет приметным образом. Это тем более не будет царский престол, тем более не будет сидеть с короной царской на голове Христос на этом престоле. Не будет у него приметного царства, воинства, да, вот такого, как у царя, гвардия, со щитами, мечами, там, копьями, луками, да. Не придет Царство Божие приметным образом, потому я и говорю, что это не доктрина, не обряд, не день, не символ, да, не вечеря, не крещение. Не придет Царство Божие приметным образом, что это глазами не увидеть. Ну, я имею в виду, руками не пощупать. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там, в вечере, в крещении, в членстве той церкви, да, или в буквальном царстве с царским престолом. Обратите внимание, почему не будет приметным образом. Царство Божие внутрь вас есть. Царство Божие – это состояние души. Это атмосфера души, которая пребывает внутри нас. Праведность и мир и радость во Святом Духе. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, там не раздражается, никогда не перестает. Вот оно, Царство Божие. Ну, написано, не придет приметным образом. То есть, типа, глазами вот так не увидит. Но я вам должен сказать, ну, когда Царство Божие внутри нас будет, это можно увидеть. И хотя бы почувствовать можно, но для этого нужно иметь какое-то уже более-менее духовное зрение, разумение, что такое Царство Божие. Праведность и мир на лице светится. Человека, которого нельзя вывести из терпения, это видно. Улыбка, которая не сменяется гримасой злой, это видно. Но это не обряды, это не внешняя мишура, которой мы с вами окружили себя. Теперь еще одно такое место. Матфея 24 глава, 14 текст. «И проповедано будет сие Евангелие о Царстве по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вы видите, да, сколько уже верующие говорят о том, что вот будет пришествие, вот уже конец света, вот все признаки, вот все исполняется. И я вам должен сказать, вот в этом, как говорится, плане мы правы. Действительно, все признаки говорят о том, что мир идет к своему концу. Все признаки говорят о том, что мир идет к тому состоянию, когда завершение человеческой истории кончится тем, что будет власть Антихриста по всей земле. Мы видим об этом говорят, войны, болезни там распространяются, да? Но одного признака нет. Нет тех людей, которые будут проповедовать Евангелие Царствия, Евангелие, которое, обратите внимание, Евангелие – это благая весть о чем? О том, чтобы Царь Небо Христос воцарился в душе, в сердце нашего, в нашем сердце. Признаки кончины есть. Вода закипает. Туда надо что-то бросить, а бросить нечего. А оказывается, мы не подумали о том, что у нас нет картошки, нет там крупы, нет морковки, нет лука. И надо бежать в магазин. Это так вот приблизительно такая хозяйка. Вот такие мы проповедники. Так почему конец не происходит? Ну, то Евангелие, которое мы с вами проповедуем, Евангелие, благая весть, спасающая нас в грехах и с грехами, просто по милости и любви Божьей, просто через веру, да, просто через взятку нашему адвокату Христу на небе. Это, ну, я так уже, извините, утрирую, да, говорю, взятку. Какую взятку? И взятки, что никакой не даем. Ну, у нас взятка, вот типа мы любим, он нас любит, он никуда не денется, влюбится и женится. То Евангелие, которое мы с вами проповедуем, это вообще конец всему. Если бы вот это Евангелие было тем Евангелием, которое должно быть проповедано, да, то и он должен сказать конец нам, всем верующим, с таким Евангелием. И конец всему этому миру, погрязшему в грехах. И великое торжество сатаны, что видишь, ничего не получилось у тебя, Боже, или у тебя Христос. Не получилось ничего, грех непобедим, поэтому хочешь их проси, тогда и меня прощай. А если, как говорится, ты меня губишь, так губи и народ свой. Так вот, конец не приходит. Пророчества не сбываются, да? Об этом конце я имею в виду. По причине того, что мы вообще, как говорится, Федот да не тот, не то Евангелие проповедуем. Евангелие Царствия – это Евангелие Христа, царя, который освобождает человека от греха и царствует атмосфера неба в душе этого человека. А у нас Евангелие, что мы бедные, что мы ничего не можем, что грех не победим, и если нас по милости Господь не спасет, то мы погибнем. Вот потому и конец не приходит этому миру, потому что многим из нас уже пришел конец, я имею в виду верующим. Это мы, как Чебурашка говорила, строили, наконец построили. Это называется достроились. Это лишнее подтверждение того, что у нас Святой Дух, конечно же, в кавычках. О каком духе, когда даже Писание, которое мы держим в руках, говорит нам о том, что будьте святы, потому что я свят, а мы говорим, что это невозможно. Ну, как мы можем после этого утверждать, что мы Церковь Божья, что спасение только у нас, что Дух Святой только у нас? Вы извините, мы говорим на иных языках с Богом. Ну, текст, который я сегодня уже упомянул, Римлянам 14 глава, 17 текст. «Ибо Царство Божие», еще раз подчеркиваю, «ни пища, ни питье, ни обряд, ни символ, ни день, там, ни вечеря, да, и ни крещение, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Еще место. Это первое послание Коринфянам, 4 глава, 20 стих. «Ибо Царство Божие», обратите внимание, «не в слове», подчеркиваю, «не в слове, не в проповеди, не в красноречии. Царство Божие не в обряде, не в символе, слушайте, а в силе». Помните, не так давно мы вспоминали? «Приходит от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу». Помните, да? «Царство Божие в силе». Я задаю вопрос. В какой силе? Что это за сила? Где она применима? Где ее можно увидеть и ощутить? Помните такие слова апостола Павла? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Я порабощаю, усмиряю плоть свою, дабы проповедую другим, самому не оказаться или не остаться недостойным». В силе противостояния греху, в силе противостоите дьяволу твердой верой. Вот она сила. И я вам должен сказать, что если у нас нет силы, а мы об этом в открытую заявляем, нет силы противостоять раздражению, обиде. Я сейчас не буду вдаваться в детали, кто должен эту силу давать, или это Бог должен силу эту давать, Бог должен действовать, или мы. Я уже на эту тему тысячу раз говорил. Я просто говорю, что если мы не имеем силы противостоять раздражению, не в силах не обижаться, не в силах выключить телевизор там или... Ну, сами понимаете, да? То мы не в Царстве Божьем. А следовательно, мы не в Церкви Божьей. А следовательно, мы не христиане. А следовательно, мы вообще антихристы. Заметьте, силы противостоять греху нет. А сила отстаивать грех, оправдывать грех есть. Я задаю вопрос, чьи мы? Христовые или антихристовые? Вы видите, да? Царство Божье можно увидеть, можно, как говорится, заметить в чем? В наличии силы у верующих жить в соответствии с заповедями Божьими. В силе способности противостоять твердой веру дьяволу так, что он убежит, как бессильный. Если нет этой силы, если нет этого противостояния, если нету этой борьбы, если мы говорим, что это невозможно, я задаю вопрос, в Царстве Божьем мы или же нет? Если мы не в силах противостоять греху, тогда задаю вопрос, какое Евангелие мы проповедуем? Кому нужно исследование Библии? Знаете, там Создаются группки, там исследования Библии, годы 2 и 5, уже исследуют, читают, а возле ныне там. Вы видите, да? Некоторые говорят, что Царство Божие – это на небе. Ну, знаете, обычная фраза – умер кто-то, неважно, алкоголик там или наркоман, или еще кто-то, Царство ему небесное. За что? Про что? Откуда это все пошло? Ну, наверное, оттуда, что если будем еще и молиться, и поминать его, то его там переведут. Как говорится, из Царства не Божьего в Царство Божие, из ада в рай. Ну и еще одно место. Луки 12 глава, 31 стих. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Тоже, на что хочу обратить ваше внимание. Если Царство Божие – это что-то видимое, если это обряд, это церковь, то ну, искать, как говорится, все равно натыкнешься на церковь, на обряд, там еще на что-то, да, на символ какой-то, на день. Что Царство Божие – это не приметное что-то, да? Ищите Царство Божие. Где ищите? Ну вот вы стоите, ищите. Где-то? Где такое царство на земле? Географию вроде бы знаем, а царства такого нет. А церковь? Нет, церковь, ее можно найти, можно туда прийти и успокоиться. Вот ищите Царство Божие, которое должно быть внутри вас. Ищите, старайтесь, не сидите, не ждите с моря погоды. Вы должны что-то предпринимать, вы должны что-то делать, чтобы это Царство Божие стало естественным в вашей душе. Ну, а сейчас я уже, как говорится, это все-таки стихи, которые, ну, будем так говорить, в общем, говорят нам о том направлении, в котором мы должны с вами исследовать эту тему. Что такое Царство Божие? Почему оно не приходит? И какое Царство Божие должно прийти? И когда оно придет? Матфея 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». Обратите внимание, вот нам евангелисты повествуют вот такие слова, да, вот такие выражения используют, проповедуя Евангелие Царствия. Ну, казалось бы, ну просто Евангелие. Кстати, обратите внимание, у нас евангельская работа. Надо проповедовать Евангелие. Евангелие – это благая весть о спасении. Но если, заметьте, нету выражения Евангелие Царствия. Ну, вроде какая разница, мы же имеем в виду то же самое. Извините, пожалуйста, если бы было Евангелие о Царстве, то задались бы вопросом, ну, Евангелие вроде благая весть о спасении. О Царстве. Евангелие какого-то Царствия. Что это за Царствие? Вы видите, да? Вот вроде бы слово одно отсутствует, и уже, знаете, как говорится, оттеночек тоже меняется. Такого понятия, как Евангелие. Так вот, мы с вами должны проповедовать Евангелие Царствия, Евангелие, которое воцаряет Христа и делает его царем нашей, моей, вашей души. Ну и вы помните, первая проповедь Христа – это Нагорная проповедь, где как раз и раскрывается, что такое Царствие Твое. Эта тема мною неоднократно уже исследовалась, но она исследовалась, я имею в виду вот эта Нагорная проповедь, да, она исследовалась таким образом. То есть я говорил о каждом тексте, о каждом слове и старался объяснить доступным, понятным языком, что это такое. То есть я все подряд проходил и все подряд объяснял. Сейчас я не буду вот все опять объяснять, зачем повторять то, что уже сказано, да, мои убеждения не поменялись, да, и я буду обращать внимание вот в этой Нагорной проповеди только на отдельные выражения, на отдельные слова. именно в разрезе, что такое Царство Божие. Нагорная проповедь – это проповедь о Царстве Божьем, которое должно быть внутри нас. Не о Царстве Божьем, которое в виде обрезания когда-то было. Не о Царстве Божьем, когда ногами ходили в храм там, в ветхозаветнее время. Не о Царстве Божьем, которое там сегодня в виде принятия вечери, или крещения, или перекрещивания, да? А вот о Царстве Божьем, о признаках этого Царствия, по которым мы можем понять, мы в этом Царстве или вне его. Мы блаженны или мы несчастны. И вот я сейчас начну вам читать и буду акцентировать ваше внимание на отдельное выражение. И буду конкретно говорить, в царстве ли мы или нет. А мы должны сделать вывод, придет оно когда-нибудь у нас или нет. За нами выбор. То есть я буду читать и говорить, не просто так почитать, чтобы вам понравилось, а с целью, чтобы мы внимательно выслушали и сделали вывод. Так придет ли Царство Божие внутрь меня или нет? Ну, все остальные вопросы, связанные со спасением, уже исходят из этого вопроса. Значит, увидев же народ, это 5 глава Евангелия от Матфея, вся глава с 1 кажется по 48 текст. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И вот обратите внимание, неблаженные обрезанные, неблаженные ноги, которые мывают, неблаженные, которые из чаши пьют вино на вечере, неблаженные, которые соблюдают субботу. Блаженны нищие духом. Ну, обратите внимание, нищий человек, я чуть-чуть переведу. Нищий человек – это человек нуждающийся. Это голодный, это холодный. Он, значит, постоянно испытывает чувство голода. У него есть желание постоянно согреться. Если он жаждет, у него постоянно желание напиться. Блаженны и счастливы те люди, которые не гордые, не надменные, которые пытливые, которые не почитают себя достигшими, которые понимают глубину истины и которые постоянно чувствуют потребность учиться, развиваться. Это те люди, которые выслушают собеседника. Это те люди, которые прислушаются к мнению, которое может быть и не идентично нашему мнению. Это те люди, которые в разговоре с другими не перебивают. Почему? Они нищие духом. Они понимают, что сколько бы ты ни знал, ты все равно всего не знаешь, и у тебя постоянное желание новое что-то узнавать, вникать. Это люди, которые не заносчивые, не гордые, которые не кичатся своим знанием и не демонстрируют свое превосходство перед другими. Это не блаженные люди, это несчастные. Горе вам, богатые ныне. Это в другом Евангелии об этом сказано. Так вот, обратите внимание. Попадая в церковь, мы сразу, как говорится, приобретаем статус, что мы в истинной церкви, мы все знаем, нам все открыто. А все, кто не так понимает, это все заблудшие люди и все погибшие. Мы уже не учимся, обратите внимание. Христос задавал вопросы, чтобы они задумались, потому что они думали, что им все известно, им все понятно, они учителя Израилевы. Христос задавал вопросы и давал понять, что вы нищие духом или богаты. А почему, если вы считаете, что вы все знаете, почему, куда вот этот текст здесь? А почему вот здесь вот так написано, да? Это я к чему говорю? Если у нас нет нищеты духа, если мы все знаем, все понимаем, нам все открыто, если мы не прислушаемся к мнению другого человека, я не говорю, что надо обязательно прислушаться и принять, там и заблуждений может быть полно, но выслушать. А вдруг там что-то есть до конца выслушать, не перебивать человека, не спорить, не настаивать. Да? Если у нас вот этого нет состояния нищеты духа, если мы надменные, гордые, спорим, ругаемся, выясняем, никого мнения не принимаем, если нам показывают в Библии, вот написано, а я все равно прав, и все равно это тем, но это не мне, да? Я вам должен сказать, ибо такие люди не есть в Царстве Небесном, и Царства Небесного в них нет. Еще раз подчеркиваю. Человек кичится знаниями. Ему все открыто, он все знает, он все понимает. Мнения ему никакого не надо. Кто понимает не так, он раздражается. Никогда не учится. Это человек, который богатый духом. Он не подлежит перевоспитанию. Он попал в истинную церковь. Его рукоположили истинные братья. Он говорит на истинных иных языках. И вы с ним никогда ничему не договоритесь. Обратите внимание, это внутреннее состояние. Этот человек не имеет Царства Божьего внутри и пролетает мимо того Царства Божьего, которое на небе. Печально, правда? И обратите внимание, не пишется: блаженный, кто не крадет. Блаженный, кто не пьет водку. Здесь намного глубже. Это уже тонкая внутренняя психология человека. И Христос говорит, обратите внимание, говорит о внутреннем мире человека. Я только так, знаете, вкратце перечислил основные признаки человека, который богат духом. Это гордый, надменный, превознесенный, всезнающий и не подлежащий никакому обучению. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Человек, который сделал преступление и не чувствует вины. Человек, который, ну что ты на меня обижаешься? Ну прости, вот через ну. Я люблю подчеркивать, потому что наблюдаю, вот как люди это делают. Сделал преступление. Вместо того, чтобы сказать прости, извини, ну что ты там обижаешься? Обратите внимание, он еще делает виноватым того человека. Если тот говорит: ну так ты вообще думаешь, что ты вообще говоришь или как ты там поступаешь? Ну ладно, обратите внимание, какой плач, какие слезы, какое сокрушение в грехах, я имею в виду какое, и этого нет вообще. Он не плачет, он не скорбит, он не чувствует своей вины. Ну сделал и сделал, подумаешь, большая трагедия, да? Ты тоже, бывает, скажешь что-нибудь. Да, бывает. Так вот, человек, который делает преступление, неважно какое, передал информацию о ком-то неверную. В связи с этим сложилось впечатление, сложились отношения не очень хорошие. Ну, а что тут такого? Я же не украл, я же не убил. Ну да, вроде и не украл, и вроде не убил. А вот пакость человеку сделал, да. Вот сделал ошибку, обвинил кого-то. Теперь выяснилось, да, ты сам виноват. Попроси извинения. Я подчеркиваю слово «плачущие». Мы можем попросить извинения, но не быть плачущим. Попросил? Ну, прости меня. Ну, ладно, прощаю. Все, я забыл. То есть, обратите внимание, черствая душа. Она не чувствует боль другой души. Она не понимает, что она сделала преступление. Причинила боль, страдания другому человеку, неважно как. Уступить место пожилому человеку. Но если не уступил, да хоть ходи, хоть думай, хоть переживай, хоть плачь. Тут не обязательно плакать, потому что некоторые понимают, вот надо слезы или эти сопли. Не об этом речь идет. О скорби души. Плач – это душа выражает, и когда внутри скорбь, глаза плачут. Бывает такое, плакальщицы Израилевы, да? Глаза плачут, а душа не плачет, не скорбит. Так вот, если у нас нету скорби, если мы забываем, не чувствуем свою вину, что сделали какое-то преступление, попросили прощения уже вынужденно, но опять говорят, не скорбим, и нет понимания того, что все-таки ты преступник, да? Я сейчас не говорю о том, что мы должны плакать, плакать и доходить до какого-то фанатизма, до какого-то, я не знаю, до глупости, да? С ума не надо сходить. Но я должен понимать, что я этого человека обидел. Я должен, вот эта скорбь души, переживание, оно должно быть напоминанием мне о том, что я это сделал, чтобы, и чтобы я этого не забывал. Вот есть люди, я говорю, не обязательно они должны плакать. Ну, получилось, человек подходит, говорит, ой, ты знаешь, я ночью не спала, ты извини меня, пожалуйста, я там была не права. Я вот это, я не подумала, я вот что-то услышала, что-то не то поняла, ты прости меня. Ну, вот понимаете, вот когда мы просим прощения, вот действительно с чувством раскаяния, вот это и есть состояние плачущего. А тот человек, когда видит, как он искренне раскаивается, ни на кого не сваливает вину, говорит, да я прощаю, голубушка, да успокойся. Проходит время, этот человек, который... Ну, по неосторожности что-то сделал не так или сказал не так, да. Опять встречается с этим человеком, и вот это чувство вины, ой, ты извини меня, пожалуйста. Я в прошлый раз, ну, мне так неудобно. Поймите, кто-то скажет, ну, это фанатизм. Вы знаете, пока мы это сердцем не прочувствуем, пока мы это не испытаем, вот это состояние раскаяния, скорби за сделанное или сказанное что-то нехорошее. Пока мы этого не испытаем, пока у нас этого нет, мы не в Царстве Божьем. Если я сделал грех, ну что, прости. Запомните, это не раскаяние. Если мы попросили прощения и забыли, что делали, и, естественно, если забыли, то уже и не бодрствуем. И это опять же повторяется. Мы не в Царстве Божьем. Вот именно сожаление, именно сокрушение, именно скорбь, переживание, даже, можно сказать, такие хорошие страдания, нужные, правильные, вот это является признаком того, что мы в Царстве Небесном. И вот эти слова, ибо они утешатся, о чем они как бы говорят? Когда искреннее, сердечное раскаяние и сожаление о сделанном, тогда есть и искреннее прощение со стороны тех, в чей адрес мы что-то сказали или сделали неправильно. Вот это выражение «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что здесь имеется в виду? Царство Небесное – это состояние души в первую очередь. И пока человек не войдет в это состояние души, с выражением Царства Небесного, он не войдет в то Царство Небесное, которое на небе, потому что душа здесь должна приготовиться, чтобы в той атмосфере чувствовать себя, как рыба в воде. Я имею в виду в той небесной атмосфере. Царство Небесное – это когда мудрость Божья к нам приходит, а она приходит только к нищим духам, к пытливым людям, которые не заносчивые, которые ищут знания, которые возрастают в нем. Блаженны кроткие. Ну, здесь не имеется в виду кроткие, это такие, знаете, забитые, несчастные, униженные, или, как говорят, в тюрьме опущенные. Кроткие – это не гордые, это не выступливые, это уважительные. Кроткий человек, он не перебивает. Кроткий человек не говорит грубо с другим человеком. У кроткого человека нет повышенной интонации. Кроткий человек имеет дух слуги. Кроткий человек никогда никому ничего не навязывает. Он может сказать, ну, знаете, как слуга, извините, ну, я так образно говорю, извините, не изволите вот это услышать там или это покушать, а это право того, к кому он обращается. Если у нас, заметьте, кротость и смирение – это качества, противоположные гордости. Гордый человек раздражителен, гордый человек властолюбивый, гордый человек амбициозный, гордый человек, он не согласен с ним, ни другого человека, если оно не, с ним не согласно. Гордый человек кричит, раздражается, обижается, наговаривает, мстит, пакостит и так далее и тому подобное. Кроткий человек, он, помните, как агнец, да? На заклане был введен. Он не оскорблял, он не угрожал, он не повышал тон. Кроткое наставление, помните, у жены, хорошее, настоящее, да, помните, Соломон описывает. Кроткое наставление в устах, на устах ее. Так вот, кроткий человек разговаривает как слуга, поступает как слуга, не командует, не раздражается, не мстит, не дает сдачи. Кроткий человек за злом воздает добром, на проклятие отвечает благословением. В его взгляде нет искорки зла. На языке учтивость, покладистость, снисхождение, прощение. Ну, можно на эту тему еще много чего говорить, да. Я просто вам говорю, чтобы мы поняли. Вот если вот этого состояния у нас нет, мы выступливые, крикливые, шумливые, требовательные, командирские нотки и задатки. Мы не в Царстве Небесном. Мы члены церкви, члены организации, далеко-далеко не христианской. Мы не блаженны, но если не блаженны, то горе нам, прокляты. Вот это, о чем мы сейчас с вами читаем. Это вот признаки Царства Небесного, которое должно быть внутри нас. Вот такие люди живут, и люди, мирожители, ангелы, да, находятся во Вселенной, в Царстве Божьем. Но у них, у всех именно вот такое состояние души. Почему они блаженны? Почему они благословенны? А вот попробуйте вот с такими качествами поругаться. Попробуйте выяснять отношения, кто больше в Царстве Небесном. Попробуйте вражду посеять, попробуйте войну затеять. Вот попробуйте на небе вот с такими, как говорится, характеристиками. Да? Ну, гордые, они тут же поспорят. Они еще и духом поговорят и в мире разойдутся, и будут думать, о чем они разговаривали, насколько убедителен тот или иной был со своими доводами. Обратите внимание, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ну, какую? Ну, как бы обетованную, Царство Небесное. Вот только такие люди туда войдут. Шестой текст. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Вы слышите? Человек, который не алчит. Алчит и жаждет. Хочет кушать и хочет пить. Я думаю, каждый из вас испытал вот это ощущение. Когда долго не кушал, как говорят, под ложечкой сосет. Ой, так хочется есть же, хотя бы волка съел. Ой, так хочется пить. Целый день жара, пот течет ручьем, а воды не было под руками. Вот это вот чувство. Я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой церкви, какие люди, какие там пастыри, члены церкви алчут, слушайте, и жаждут правды? Вы слышите? Праведности. Это правда, праведность, святость. Это все синонимы, говорящие об одном и том же состоянии души. Если нам объяснили, вот, ну, пример приведу, вот, жаждет правды. Ну, чтобы жаждать правды, чтобы хотеть, это надо ощущать, что у меня ее нет еще. Правды, праведности, святости. Нет у меня еще. А как это можно понять? Ну вот я обманул человека. Не хотел, но как всегда по привычке я обманул. Когда меня расспрашивали о ком-то, я взял, как говорится, добавил, приврал. Из-под тишка выпил немножко вина. Из-под тишка у сестры на огороде взял там, как говорится, лежало оно так. Ну, не так, как... Ну, лежало так, что я его взял. Ну, взял бы, попросил, спросил, можно взять, нельзя. А что, оно и так лежит. Лежит гвоздь, лежат плоскогубцы, лежат грабли. Ну, я взял, они же лежат. Ну и что? Это я вот это выражение, ну и что? А где скорбь? А где сожаление, что ты такой вот? Вот ты каждый день раздражаешься, ругаешься там, с детьми, с женой, с мужем. Прости, Господи, может быть, в чем я согрешил? Правда, жажда? Правда, жаждет человек? Правда, алчит? Но если человек алчит и жаждет правды, что он делает? Приходит в церковь, говорит, брат, там к пастырю обращается, брат, я постоянно раздраженный, или я постоянно раздраженный, меня задевает и то, и то, и то, меня дети раздражают, брат, что делать? Молись, сестра, это тоже такой алчущий и жаждущий, молись, мы все такие, ну, надо молиться, надо верить, надо на Бога полагаться, это вот тоже такой жаждущий и алчущий. Это пресыщенный, это, извините, закушавшийся. А мы, говорит, и так праведны. Да что ты, сестра, это сатана тебе внушает в голову вот это вот расстройство. Я когда-то, когда заинтересовался этими вопросами, тоже подходил и говорю, слушайте, ну я раздраженный. А мы все такие. А как победить? Ну а это невозможно. Но меня совесть судит, я становлюсь молиться перед Богом, а внутри, как говорится, конкретно, что ты творишь. Меня совесть судит. Ты ревностный по церкви, тебе это не будет засчитано. Вот что-то такое приходилось слушать. А вот эта жажда, вот это алкание, вот это вот... Да, то я вам должен сказать, горе нам, несчастным и бедным людям, неблаженным, и никогда мы не насытимся, и никогда мы не достигнем праведности и святости. по вере вашей, да будет вам, помните, да? Если наша такая вера, что мы ничего не можем, так что же мы сможем? А ничего мы не сможем. Вот этим, что мы ничего не можем, что мы бедные и несчастные, вот этим мы и закончим существование нашей жизни на земле. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Извините, связь прерывалась, и у меня электричество пропало. Ну, я уже заканчивал, да, поэтому я уже так, как говорится, продолжил эту запись. Ну, я думаю, что хотя бы в MP3 она будет, да. Ну, вот прервалась запись в связи с тем, что пропало электричество в доме. Но оно уже появилось, ну, как говорится, уже техническая будет накладка в записи. Всего хорошего, оставайтесь с Богом. Тема только начинается, и мы ее с вами продолжим в следующую субботу. Всего хорошего.